Глава 24. Конец путешествия. Через 2 часа третьему капитану стало настолько лучше, что мы смогли поднять его на поверхность. Затем капитаны вывели из подземелья и синюю чайку. Каменную плиту, закрывавшую вход в подземелье, поставили на место. Теперь вокруг поляны, среди разбитых зеркальных цветов, стояли 3 космических корабля — «Пегас», «Синяя чайка» и служебный корабль проекта «Венера», у которого не было названия, только длинный номер. «Пап», — сказала Алиса, — «можно я в лес схожу?» «Зачем?» «Поищу целых зеркал. Нельзя нам на Землю возвращаться без нового букета». «Только осторожнее», — предупредил я. «Теперь на тебе не желтый комбинезон, а голубой. И птица Крок тебя не спутает со своим птенцом». Пока корабли готовились к дальнему полету, я выпустил Склиса попастись на лужайку. Склис тяжело прыгал от радости по траве, высоко подбрасывая копыта, мотал крыльями, но летать наотрез отказывал. «Это самая веселая корова, каких мне приходилось видеть», — признался доктор Верховцев. «Но в хозяйстве такая корова неудобна». «Нам уже говорили, что их трудно пасти», — согласился я. «Зато склисы могут перебираться через глубокие реки, если пастбище на другом берегу». Толстяк все еще сидел на земле около Пегаса и уверял нас, что у него больное старое сердце, которому требуется свежий воздух. И никому не хотелось с ним спорить и даже разговаривать, особенно после того, как третий капитан рассказал, что именно весельчак У пытал его, чтобы добыть секрет галактики. «Зеленый», — сказал я, — «присмотри, пожалуйста, за коровой, пока я покормлю остальных зверей, а то как бы ее птица Крок не унесла». И тут я увидел, что на планету спускается еще один космический корабль. И это уж ни на что не похоже. Не планета, а космодром. Откуда ему здесь взяться? Я решил было, что это подкрепление пиратам, и хотел поднять тревогу, но тут же сообразил, что корабль терпит бедствие. Он летел не прямо, а переворачивался, как-то странно кособочился, а за его хвостом тянулась какая-то серая масса, которая тормозила его и мешала нормально снижаться. На мой крик все выбежали из кораблей и глядели, как спускается новый корабль. «Включи рацию, Зеленый», — сказал Полосков. Зеленый бросился к Пегасу, настроился на волну корабля и включил рацию на полную мощность, чтобы мы снаружи тоже все слышали. «Корабль», — вызывал Зеленый, — «что с вами? Вы терпите бедствие? Отзовитесь». Приятный женский голос ответил: «Бедствия меня не касаются. Главное — не упустить, а остальное — пустяки». «Какой знакомый голос», — сказал я. «Где-то я его слышал». «Когда заблудились у пустой планеты», — подсказала Алиса. «Стойте!» — прервал нас первый капитан. «Могу поклясться, что это моя жена Элла». Капитан побледнел и со всех ног бросился в радиорубку к Зеленому. И тут же мы услышали его голос. «Элла, это ты? Что случилось?» «Кто это говорит?» — спросил женский голос строго. «Это ты, Сева? А почему ты не на Венере? Ты же знаешь, как я беспокоюсь, когда ты улетаешь в космос». Второй капитан улыбнулся. «Она никак не может привыкнуть», — сказал он мне, «что у нее муж космический капитан, хотя сама исколесила всю галактику». «Да не в этом дело», — сказал первый капитан. «Ты забыла, что твой корабль терпит бедствие. Тебе нужна помощь? Что ты за собой тащишь?» «Ну разве ты не видишь?» — удивилась Элла. «Это же живая туманность. Я за ней гонялась 3 недели, поймала в сеть, а теперь она хочет вырваться и улететь. Вот и приходится опускаться на первую попавшуюся планету, чтобы ее укротить. Сева, милый, у тебя нет под рукой какого-нибудь корабля?» «Ну, конечно, есть», — ответил первый капитан. «И не спеши опускаться. Боюсь, с таким хвостом тебе не удастся это сделать. Вот и хорошо. Поднимись на минутку, и мы вместе ее опустим». Первый капитан еще не кончил разговор, как второй капитан был уже на мостике корабля, и еще через 3 минуты капитаны подняли его в воздух, где Элла боролась с непокорной живой туманностью, о которой в космосе ходит столько легенд, но которую никому еще не удавалось увидеть. 2 корабля справились наконец с сетью, и через 30 минут живая туманность, надежно сжатая 2 кораблями, лежала на траве неподалеку от нас. Мы подбежали к ней. Я, надо признаться, бежал первым, потому что понимал, какое великое открытие в биологии совершила Элла. Туманность нас разочаровала. Она, наверное, очень эффектна в межзвездном пространстве, когда расстилается на 1 000 000 километров. Но здесь, на траве, она казалась чуть пульсирующим серым сгустком тумана. Люк в корабле Эллы распахнулся, и она вышла к трапу. К ней уже бежал ее муж, первый капитан. Он протянул сильные руки, и Элла прыгнула сверху. Капитан поймал ее в воздухе и осторожно опустил на землю. «Ты не ушиблась?» – спросил он. «Нет», – ответила Элла и улыбнулась. «И вообще все это не важно. Элла была настоящей красавицей, и всем нам очень понравилось. Даже индикатор от переполнивших его чувств стал прозрачным». «Все не важно», – повторила Элла, поправляя светлые волосы. «Туманность поймана, и теперь осталось только довести ее до Земли, чтобы скептики убедились, что она существует». Я промолчал, потому что под скептиками она подразумевала, конечно, меня. И я даже вспомнил, что как-то встречался с ней на конференции и высмеял за увлечение фантастикой. Существует на свете множество реальных, обыкновенных животных, изучению которых стоит посвящать время и усилия. Это и малый дракончик, и кустики, и индикатор. Но ведь живая туманность казалась мне выдумкой. Так я тогда и сказал. «Кого я вижу?» – воскликнула Элла, увидев второго капитана. «Я вас несколько лет не видела. Как вы себя чувствуете? Все еще летаете?» «Нет», – ответил второй капитан. «В основном я сидел на одном месте». «Это правильно», – поддержала его Элла. «И на одном месте можно найти массу дел». «А чей это очаровательный ребенок?» «Меня зовут Алиса», — ответил очаровательный ребенок. «Алиса — необычное имя». «Самое обычное. Алиса Селезнева». «Погоди-ка, а твой отец не в московском зоопарке работает?» «В зоопарке», — ответила Алиса, которая не знала о наших научных разногласиях. «Так вот, Алиса, когда увидишь своего отца, передай ему, пожалуйста, что живая туманность — не биологический бред и не фантастика, и не сказочная выдумка, как он любит повторять, а самая настоящая реальность». «Кстати, — сказала Алиса, — мой отец здесь, вот он». Мне ничего не оставалось, как выйти вперед и поздороваться. «Простите, — сказал я признаю свою ошибку». «Ну и отлично, — ответила Элла. — Вы мне поможете потом исследовать туманность?» «С удовольствием». Тогда Элла обернулась к своему мужу. «Расскажи, почему ты здесь оказался?» «Второй попал в беду», — коротко ответил Сева. «И надо было его выручать. Вот мы и сделали это с помощью наших новых друзей». «А в какую беду вы попали, капитан?» «В плен к пиратам». «К пиратам? Но ведь вы их победили давным-давно». «Победили, но не до конца. Знаете, как бывает, если оставишь один сорняк на грядке?» «Все-таки не понимаю», — развела руками Элла. «Но кто в наши дни сидит по 4 года в плену?» «Элла прилетела к нам словно из другого мира. Из того мира, в котором мы привыкли жить, но от которого оторвались за последние дни. И в самом деле, ей трудно было бы поверить, если бы мы начали рассказывать ей о пытках, подземельях и предательстве. И поэтому никто не стал с ней спорить». «А что вы сделали с пиратами?» – спросила Элла. «Один сидит в клетке, 2 в трюме, а самый толстый и хитрый только что был здесь», – ответил второй капитан. «Кстати, где он?» «Толстяк пропал. Только что сидел на траве, робко улыбался и пропал». Мы облазили все заросли вокруг, осмотрели каждый куст. Уйти далеко он не успел. Да и говорун поднял бы тревогу. «Ну вот», — сукаризной сказала Элла, — «не могли уберечь одного пирата. Разве это настоящая прополка?» И тут я заметил, что туманность колышется сильнее, чем прежде. Я пригляделся. Несколько ячеек сети были разрезаны. «Я знаю, где он!» — крикнула Алиса, которая подбежала за мной к сети. «Он в туманность залез!» «Ты здесь, весельчаку?» — спросил Верховцев, наклоняясь. Туманность зашевелилась, словно капна сена, в которую забрался бродячий пес. «Сейчас выпустим туманность и увидим», — решительно сказал Сева. «Ни в коем случае!» — возмутилась Элла. «Второй такой не найдем!» Нервы у толстяка не выдержали. Из туманности показалась его голова. Глаза были выпучены, и он быстро дышал. Видно, в туманности было плохо с воздухом. И вдруг толстяк резво вылетел из туманности и бросился бежать по поляне. «Куда ты?» — крикнул вслед ему второй капитан. «Все равно поймаем. Не торопись, у тебя же больное сердце». Но толстяк не слышал. Он несся между кустов, перепрыгивал через ямы, спотыкался, размахивал руками, и птица Крок, лениво кружившая в высоте, увидела его сверху и спикировала на него, как коршун на зайчонка. Еще секунды, и толстяк уже болтался в воздухе, будто продолжал бежать. А птица поднималась так быстро, что когда второй капитан выхватил пистолет, она поднялась на полкилометра. «Не стреляй!» — остановил его первый капитан. «С такой высоты он разобьется!» И как будто сглазил. Толстяк как-то извернулся в когтях птицы, забился, и она выпустила его. Словно тряпочная кукла, толстяк летел к земле и скрылся за холмом. Мы молчали. Потом Зеленый сказал. «Он сам себя наказал, и лучше придумать было нельзя». И все с ним согласились. А туманность, между тем, потихоньку выползала из сети. Она вытекала, как кисель, расползалась во все стороны. Когда мы опустили глаза, то увидели, что стоим по колени в сером киселе. «Держите ее!» — крикнула Элла. «Она же убежит!» И туманность убежала. Она окутала нас непроницаемой мглой, а когда мгла рассеялась, над нашими головами реяло большое серое облако. «Все равно собирались стартовать», — сказал второй капитан. «Так что попрошу поторопиться». Мы быстро загнали на корабль склиса, завели двигатели и взлетели. Вслед за нами поднялись остальные три корабля. И все мы, построившись цепью, погнались за живой туманностью. Догнали мы ее только у планеты Шелезяка. К тому времени туманность распростерлась уже на несколько тысяч километров, и мы 3 дня сгоняли ее так, чтобы она уместилась в наши сети. Наконец туманность закутали в тройную сеть и крепко привязали между 2 кораблями. В таком виде отвезли к Солнечной системе, где каждый может полюбоваться ею, кратере Архимеда на Луне. Хотя любоваться нечем. Нет более скучного экспоната, чем живая туманность. Элла настаивала, чтобы туманность поместили в зоопарк на Земле. Но земной климат для нее вреден. Да и кто придет в зоопарк смотреть на серый туман? Куда интересно поглядеть на индикатора, получить в подарок шарф от паука-ткача троглодита, полить кустик лимонадом или отличить склиса от коров, в стаде которых он пасется. На центральной лунной базе в гостинице «Луноход» мы в последний раз собрались все вместе. «Пришла пора прощаться», — сказал второй капитан. Капитаны сидели в ряд на большом диване и совсем не были похожи на свои памятники. Первый капитан был задумчив и с трудом скрывал печаль. Оказалось, что перевод Венеры на новую орбиту начался, пока он был в системе Медузы, и он опоздал к торжественному моменту. Третий капитан себя плохо чувствовал, его била лихорадка, которой он заболел в подземелье у пиратов. Но когда Верховцев принес ему лекарство, капитан отказался. «Эта лихорадка пока неизлечима земными лекарствами. Справлюсь с ней сам. Не обращайте внимания. Как только я снова выйду в космос, все пройдет. Для меня лучшая больница — мостик космического корабля». Лишь второй капитан был оживлен и весел. Он только что передал прилетевшим с Земли физикам формулу «Галактия». Физики заняли уже половину гостиницы, и с каждым новым кораблем прилетали их коллеги из разных университетов и институтов. Было получено сообщение, что на Луну спешат ученые из Фикса и линианцы, а на космической верфи Плутона начали закладку кораблей, рассчитанных на новое топливо. «Вы все время улыбаетесь», — сказала второму капитану Элла, которая не любила сидеть на месте и нервно ходила по комнате. «Вы довольны, что подняли такую суматоху среди физиков?» «Страшно доволен», — признался второй капитан. «Я, честно говоря, опасался, что вдруг формула «Галактия» не так уж и нужна нам. Все эти годы я думал, может быть, галактия уже изобретен на Земле? Но вы ведь все равно не отдали бы формулу пиратам?» — спросил я. «Нет, не отдал бы». «Ну хорошо. Какие у кого планы?» «Надеюсь, что мы еще не раз встретимся. В конце концов, космос не так уж и велик. Мне жаль только, что профессор Селезнев не собрал столько зверей, сколько хотел. Но зато он помог нам спастись, и мы обещаем ему, где мы не будем, отовсюду привезем птиц и зверей для зоопарка». «Спасибо, друзья», — сказал я. «Но должен сказать, что я не расстраиваюсь, и будущим летом мы снова полетим в экспедицию на Пегасе. Если, конечно, Полосков и Зеленый не откажутся лететь со мной». «Не откажемся», — сказал Полосков. «Я бы полетел», — сказал Зеленый, «если обстоятельства сложатся благополучно». «Нет, все-таки Зеленый неисправим. Я знал, что он полетит. Он сам знает, что полетит, но обязательно должен высказать какие-нибудь сомнения». «И я полечу», — сказала Алиса. «Посмотрим», — ответил я. «Тебе еще целый год в школе учиться». «А куда вы теперь собираетесь?» — спросил Полосков капитанов. «Я спешу на Плутон, где будут строить корабли на галактических двигателях», — ответил второй капитан. «И надеюсь, что один из первых доверят мне». «Я сначала слетаю домой, на планету Фикс», — сказал третий капитан. «Я очень давно не был дома. А потом тоже начну строить корабль на новом топливе». «А я сейчас на Венеру», — сказал первый капитан. «Венера уже движется на новую орбиту. Еще несколько месяцев, и моя работа будет закончена. И тогда я тоже присоединюсь к моим друзьям». «И вы все полетите в дальний космос?» — спросила Алиса. «Да», — сказал первый капитан. «Да», — сказал второй капитан. «Разумеется», — сказал третий капитан. «А я собиралась лететь на живую планету», — сказала Элла. «Это даже интереснее, чем живая туманность. Но боюсь, что придется попросить слетать туда профессора Селезнева». «А почему?» — спросил я. «Это вы ведь теперь у нас специалист по сверхбольшим животным». «Я полечу с капитанами». «Но мы летим в другую галактику. Это долгий и трудный полет». «Не спорьте со мной», — сказала решительно Элла. «Я все обдумала. Нельзя нам расставаться так надолго». «Но как же дети?» — спросил первый капитан. «Дети останутся с бабушкой. Она не каждый день танцует в Большом театре. Будет брать их на субботу и воскресенье из детского сада». Тогда первый капитан смущенно взглянул на своих друзей. И второй капитан в знак согласия наклонил голову. И третий капитан в знак согласия поднял одну из шести рук. «Не забудьте», — сказала мне Элла, которая, по-моему, и не сомневалась, что уговорит трех капитанов, «что вы обещали мне найти живую планету, а я привезу вам самое удивительное животное который мы встретим в соседней галактике. Пегас первым стартовал с Луны. Мы спешили, потому что зверей надо было как можно скорее привести в зоопарк и создать им нормальные условия. Капитаны и Элла проводили нас до корабля и пожелали доброго пути. Пегас поднялся над Луной и взял курс на Землю. Я спустился в трюм посмотреть, как себя чувствуют наши звери. Большинство клеток стояло пустыми. Зверей было маловато. Пустовала и клетка, в которой раньше сидел пират-крыс. Мы высадили его и двух его помощников на планете, где он натворил столько бед. Там-то уж знают, как наказать пирата. Я протянул Склису последнюю охапку сена. Склис прижался боком к решетке, чтобы я его почесал. В трюм вошла Алиса. За ней вереницы семенили кустики. «Ну как?» — спросил я. «Будет о чем рассказать в школе?» «Разве обо всем расскажешь?» — пожала плечами Алиса. «Все равно не поверят». Она взяла швабру и стала помогать мне мыть клетки. «Да», — согласился я. «Кое-чему не поверят». «Ты недоволен путешествием?» — спросила Алиса. «Мало зверей?» «Нет, честное слово, я доволен. У нас появились новые друзья, и какие?» «Молодец!» — похвалила меня Алиса. «А знаешь, капитан обещали взять меня в другую галактику». «Нет, не бойся, не в первое путешествие, а потом, когда я подрасту». «Ну что ж», — сказал я, — «в добрый путь». «Не расстраивайся, папа. Может, мы и тебя возьмем? Биологи в любой экспедиции нужны». «Спасибо, Алиса, ты настоящий друг». Мы с ней кончили чистить клетки и напоили зверей, потому что к посадке на Земле все должно быть в полном порядке.